«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В прямом эфире программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. Наш гость сегодня – доктор исторических наук Константин Морозов.
Добрый вечер.
Добрый вечер еще раз. Тема у нас «Третий путь к гражданской войне». Говорим о партии эсеров. Я напомню еще, что у нас есть телефон для смс-сообщений. Плюс 7-985-970-45-45. И твиттер-аккаунт вызван, так что можно задавать свои вопросы. Ну, мы не так давно общались, говорили об эсерах 17-м году, ну, закончили как раз к октябрю, после буквально там уже скомков разговор, и я хочу как бы оттолкнуться от этой вот точки. Константин, можно ли сказать, что крупнейшая в России партия социалистов-революционеров оказалась не готова к октябрьскому перевороту большевиков?
Ну да, конечно, так можно сказать. Причем во всех смыслах этого слова не готова, в том числе и не готова, потому что шли другие правила игры, шли игры, соответственно, в рамках политических свобод, в рамках конкуренции политических партий, в рамках, в общем-то, соблюдения, ну, определенных таких нормальных правил.
А большевики перевели все в силовое поле, да?
Ну, а это переворачивание как бы шахматной доски и отказ вообще от и от политических свобод, от многопартийности, от попыток вообще существовать вот в том пространстве, к которому стремились. То есть в течение многих десятилетий все политические партии, все политические силы оппозиционные, они стремились создать пространство, в котором можно будет вести честную политическую борьбу, не подковерную, а честную, и бороться за места в парламенте, и собрать учредительное собрание, которое как бы впервые выбранное народом решит все ключевые и наиболее насущные вопросы. И как бы никто и поверить не мог, что это вот возможно за две недели до начала выборов в учредительное собрание совершить переворот, потому что тоже учредительное собрание было требование записано и у большевиков как фракции социал-демократов в их программе, и никому в голову, конечно, до этого не приходило. Но, кроме того, и надо сказать, что вот это достаточно аукалось, потому что, ну, конечно, оказались не готовы, оказались как бы сориентированы на то, чтобы предотвратить вот развитие вот по этому скатыванию к насилию, к гражданской войне, к прямому противостоянию, потому что понимали, что это вообще скатывание к катастрофе.
Ну вот был, собственно, первый конфликт на, скажем, на Втором съезде Советов, оказавшись в меньшинстве, не очень, кстати, значительном, и часть делегатов еще не приехала, эсеры, ну и меньшевики потом ушли со Второго съезда, выступив против большевистско-лево-эсеровского большинства. Может быть, надо было остаться и вести, так сказать, борьбу на съезде, попытаться перетянуть его на свою сторону?
Может быть и так. Тут это вообще большой отдельный вопрос. Они ушли, стали искать разные пути. Тут вообще надо сразу сказать, оговориться, что эсеровская партия, она формально была единой, а практически, даже если не считать левых эсеров, которые вот тут же, собственно, начинают создавать вскоре собственную партию и создают партию левых социалистов-революционеров, и без этого там было, как говорил Чернов позже, как минимум три ЦК и как минимум три партии внутри. Я думаю, что даже помимо левых эсеров было как минимум три разных варианта решения проблем, разные совершенно подходы. То есть одни, скажем, пытались вместе с Вюкзелем договориться о создании однородного правительства, в том числе с участием большевиков.
Но, это кто, например, из лидеров?
Кто из должен был войти из лидеров или кто
это? Нет, вел переговоры.
За переговоры. Тут, скажем так, наиболее яркие лидеры шли по другому пути. Чернов поехал на Западный фронт в Могилев получать поддержку Всеармейского комитета. Для того, чтобы оказать, не чтобы привести войска, скажем, как Керенский, да, а для того, чтобы получить поддержку и оказать давление через армейские комитеты на большевиков и принудить их, соответственно, к попытке вернуться вот к такому разговору, соответственно, о создании такого правительства. Причем это правительство, насколько я помню, мыслилось под его руководством. А у Авксентьева в кармане, он тоже поехал туда же, если мне память не изменяет, тот же Могилев, вместе с Боцом, но у него был приказ Керенского на формирование нового состава коалиционного правительства, если мне память не изменяет, как раз в главе с Авксентьевым. Да? Соответственно, тут же Авксентьев и Гоц 29 октября дают добро на восстание, значит, юнкерских училищ, так называемый юнкерский мятеж, да, и это происходит параллельно с ведущимися переговорами под эгидой Вюкзеля. То есть тут совершенно разные группы лидеров в это время в партии хотели совершенно разного. И возвращаясь к вашему вопросу, да, конечно, потом, когда вот эти попытки договориться провалились, но об этом мы как бы поговорим чуть позже. Они были сорваны, кстати, Лениным и Троцким, хотя большая часть видных большевиков, старых большевиков и видных большевиков, они категорически были с этим не согласны, со срывом этих переговоров, и они, даже часть из них вышла из Совнарком, вот эти знаменитые заявления. Вот. А после того, как с одной стороны, провалились эти попытки договориться, достучаться до большевиков, вот, центристов, левонастроенных эсеров, левоцентристов в эсеровской партии. И провалились попытки как бы вооруженной рукой что-то сделать, вот, правых и правоцентристов. То потом перешли на политику, которой придерживались до мая 18-го года, политику агитации среди рабочих и крестьянства, особенно среди рабочих, оторвать их от большевиков, то есть прекратить всякие попытки вспышек и вот этих вот вещей, вооруженных каких-то выступлений, а попытаться распропагандировать рабочих, увести их за собой. Ровно то, что сделали большевики, собственно говоря, летом-осенью 17-го года. Вот. Тут большой серьезный вопрос. Да, с этой точки зрения, наверное, нужно было уходить 25 октября. Но тут вопрос в том, что насколько вот эта позиция работы, распропагандирование с теми же рабочими, работа вот этими средствами, она бы привела бы к успеху.
Хорошо, это вопрос. Если взять учредительное собрание, например, вот почему все-таки и Чернов, и большинство руководства партии, ну, они как бы сделали ставку на исключительно мирный путь защиты вот этого всероссийского парламента, хотя уже шли аресты, в том числе и депутатов учредительного собрания, в том числе и членов партии эсеров, ну, как-то это наивно и нелогично все выглядит. То уж и потом не пытались собрать ни учредительное собрание, ни какой-то комитет сразу после разгона. Все это какая-то, ну вот просто абсолютно детская какая-то политика.
Но она так представляется только нам, современникам, которые не знают реального состояния дел. Надо понимать, что из партии, у которой было достаточно большое влияние, в том числе и в армейской среде, в комитетской среде. Армия ведь фактически разрушается, она разбегается, она демобилизуется. И скажем, армейских сил и влияния у эсеров на армейские части практически не остается никакого.
Но большевики создали свои отряды красногвардейские. У эсеров же были свои дружины тоже.
Дружины начинают создаваться, но эти дружины ни в какое сравнение по количеству и по качеству не идут с большевистскими. Большевистские Красная Гвардия – это как бы официальные государственные, да, военизированные структуры. А эсеры – еще не подпольная партия, еще не объявленный враг народа, но все, что смогли создать там в том же Питере, насколько я понимаю, к 5 января там речь шла, по-моему, о 70 или 80 дружинников, вооруженных револьверами. Это, в общем-то, нет ничего совершенно. Надо понимать, что сил на то, чтобы помешать разгона учредительного собрания не было никаких. Надо понимать, что большевики уже были готовы идти как бы на самые крайние меры.
С самого начала, то есть, да? То есть уже аресты, репрессии, закрытие газет, это все было практикой, наверное, с декабря 17 года.
Ну, как бы вот в тех формах, в начальных формах, да, это начинало практиковаться уже в ноябре, в декабре, в первых формах. Это за разгромную типографию, закрытие газет. А 7 ноября, если мне память не изменяет, именно в этих числах кадетов запретили их, объявили партии, соответственно, врагов народа.
Газеты это постоянно громили большевики, буквально через там неделю-две после захвата власти.
Вот, но тут проблема в том, что у них под их влиянием было два полка. Два бывших гвардейских полка, и они, полковые комитеты, были даже готовы вывести солдат с оружием вот на эти демонстрации.
Это в защиту учредительного собрания.
Обе эти демонстрации были расстреляны, что в Москве, что в Питере. Кстати говоря, 5 числа было. Погибло там, в Москве, по-моему, погибло человек 8 или 9, и разные цифры, сколько погибло, соответственно, в Питере, но, по-моему, там не менее 3 десятков человек, но есть и чуть более высокие цифры. Но тут главное то, что большевики были готовы стрелять в эти демонстрации. И было понятно вот для части эсеров, что при нехватке сил это приведет просто к большому кровопролитию, потому что при наличии моряков с Кронштадта, настроенных очень решительно, при наличии красногвардейских частей, при наличии артиллерии и пулеметов, это все привело бы к большому-большому кровопролитию. Ровно и на процессе эсеров, собственно говоря, и Гоц, и Тимофеев, они говорили, что как бы странные люди, которые говорят, что мы не хотели защитить учредительное собрание. Проблема в том, что у нас не было сил. Это надо понимать, что это все рассыпалось.
Хорошо,
что касается, почему не перенесли работу учредительного собрания, скажем, на Семенниковский завод, как рабочие предлагали, там две главные причины. Первая причина, что большевики из Кронштадта, собственно, отправили строго напротив Семенниковского завода стала канонерская лодка, и было уже понятно после расстрела, который произошел 5-го, было совершенно понятно, что они не остановятся перед применением силы, в том числе и вплоть до артиллерийской стрельбы. А кроме того, смысл проводить работу учредительного собрания в цехах завода, который будет окружен войсками, когда свобода прессы задавлена и задушена, то есть это просто
будет полная изоляция. Смысл был совершенно ясный. Например, Сибирская областная дума тоже была разогнана фактически, но успела создать легитимное сибирское правительство в подполье. Да? И от этого сибирского правительства, собственно, возникла та власть, которая, так сказать, вышла из подполья, когда пришли чехи. Это был совершенно нормальный ход. Странно, что это не сделали, не сделали. Вот. А какие решения были приняты дальше, собственно? Как стали действовать эсеры? Ведь им удалось даже что-то типа съезда провести, вот этот 8-й совет партии, да, в мае 18-го уже года.
Ну да, после разгона учредительного собрания начинается очень серьезная работа по пропаганде в среде питерского и московского пролетариата. Начинается мощное движение рабочих уполномоченных. Была ставка сделана, что вот это движение противопоставить Совету рабочих депутатов, которым манипулировали большевики, и увести рабочих из-под влияния большевиков. И надо сказать, что к маю, к июню они достигли очень больших результатов. Очень больших. Там можно говорить, что вот я сейчас смотрю дело о покушении на Володарского в архиве ФСБ, и вдруг с удивлением для себя я обнаруживаю там свидетельство того, что того же Володарского чуть не сбросили в один из каналов буквально за несколько дней во время митинга. Я обнаруживаю, что вот на этом митинге, на который ехал Володарский 20 июня, в этот же день, чтобы не избили Зиновьева, левый эсер попросил руководителя, значит, Обуховского завода, где это все происходило, руководителя эсеровской организации, чтобы он его просто защитил. Он стоял около него, проводил его до автомобиля, а даже был готов сесть в одну машину с ним. И, кстати говоря, с Зиновьевым в машине ехал меньшевик Иоффе. И вот с этой точки зрения накал страстей, раздражения, скажем, против рабочих в Питере, в Москве было очень большим, очень серьезным, а в этом смысле эсеры очень многого добились. Но очень хорошо позже, в 22-м году, на процессе эсеров сказал Тимофеев, член эсеровского ЦК Евгений Тимофеев, что мы не доучли как бы привычки, традиционные привычки русского народа во время конфликта, острого конфликта со своим классовым врагом уходить от проблем, убегать. И вот, собственно, в мае, в июне начинается рассеяние питерского пролетариата, он уходит в продотряды, он уходит в деревни, и идет процесс фактически исчезновения пролетариата там и за 2-3 года. Мы видим, как он сильно съеживается. И с этой точки зрения, казалось бы, нормальная, реальная, вдумчивая курс на то, чтобы оторвать рабочих и увести их за собой, провалился только в значительной степени из-за того, что этот рабочий класс просто рассеивается, потому что пошли нисходящие потоки, начались процессы. Вот в отличие от 1917 года, где шло усложнение общества, где нарастали и становились на ноги и профсоюзы, и общественные организации, и женское движение, и партии, и народ стремился выстроить новую жизнь на более сложных основах. А в годы гражданской войны пошли нисходящие потоки, пошла архаизация, пошла ставка на насилие. И с этой точки зрения, кроме того, в мае проводится вот этот знаменитый 8-й совет партии, который берет ставку на вооруженную борьбу с большевиками, на воссоздание фронта, германского фронта. Его называют Восточным фронтом, потому что по Волге он проходит. С этой точки зрения, это, конечно, была реакция на Брестский мир, который даже сам Ленин называл похабным. И здесь, конечно, на мой взгляд, эсеры, взяв ставку на вооруженное восстание, на воссоздание фронта, допустили серьезную ошибку. Гоц об этом позже пишет, в 1937 году, уже на собственноручных показаниях, вот в исторической части своих показаний, он пишет, что мы преувеличили вот те настроения, которые появились, скажем, среди остатков старой армии, что мир сложно сразу быстро достичь. Мы преувеличили понимание вот участия крестьянства, что от Германии не отгородиться там пределами Тамбовской или Рязанской области, но мы посчитали, что произойдет рост такой национального самосознания, как, скажем, как это было там характерно в Германии, да, в 19 веке. А в результате это привело к тому, что крестьянство там в том же Комочи, самарское крестьянство, по крайней мере, если не считать саратовского, которое поддержало, соответственно, борьбу с большевиками и собственные полки даже формировала, то крестьянство сказало, как обычно, «моя хата с краю».
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с историком Константином Морозовым о третьем пути в гражданской войне партии эсеров после недолгих объявлений на волнах «Эхо Москвы».
Цена революции. Гараж. Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг с 14 до 15 на радио «Эхо Москвы».
В этот понедельник после 17 часов в программе «Особое мнение» свое «Особое мнение» выскажет главный редактор сайта carnegie.ru Александр Балнов. «Особое мнение» в понедельник после 5 вечера.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
Понедельник в программе «Арсенал» говорим о подводных лодках. У нас в гостях военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр. Не пропустите «Арсенал» в понедельник после 22 часов.
Если Битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя.
Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
«Эхо Москвы» – совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателем.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Продолжаем наш разговор с доктором исторических наук Константином Морозовым о партии эсеров во время гражданской войны. Скажите, ну вот были всякие такие подпольные организации, скажем, «Союз возрождения России». Вот некоторые видные эсеры участвовали в нем?
Да, это была такая организация. Это очень своеобразная организация, которая возникла, насколько я помню, по предложению народных социалистов и Чайковского. Туда на личной основе, на персональном качестве вошли целый ряд эсеров, туда вошли народные социалисты, туда вошли кадеты. Не информируя, не ставя в известность руководство своих партий. Подпольная, это она, конечно, подпольная, в том числе подпольная от руководства собственных партий. То есть у них был курс фактически тот же самый, что и в 17-м году. Это продолжение коалиционной политики с кадетами и справа. Это был курс, который прямо противоречил принятому курсу эсеровской партии на, значит, съезду, четвертому съезду эсеровской партии в ноябре-декабре 17-го года, где победили центристы и левоцентристы, где всех сторонников коалиционной политики выгнали из ЦК и не избрали в ЦК ни Авксентьева, ни Брюшко-Брюшковскую, хотя она ушла сама, соответственно, в июне 17-го года в знак протеста против того, что членом ЦК не избрали Авксентьева. Не выбрали Фундаминского, не выбрали еще целый ряд видных деятелей, старых деятелей, видных деятелей эсеровской партии правой ориентации. Но вот эти эсеры правой ориентации, они все вошли в бюро фракции эсеров учредительного собрания, и фактически это стало параллельным таким центром и противовесом противникам Центрального комитета, которые стали тихой сапой, интригами проводить свою политику. И Союз возрождения России, куда вошел Авксентьев, Гоц, Аргунов, еще несколько человек, мы даже не знаем, кто именно туда вошел, они стали всяческими методами, интригами, и не только интригами, вот пытаться воссоздать эту политику, и, надо сказать, у них это удалось. На Пятом Совете, скажем, Авксентьева отправили в Сибирь налаживать отношения с сибирским правительством, и в результате это было абсолютной ошибкой, потому что за эти несколько месяцев он просто подготовил почву для уфимского совещания и для создания уфимской директории.
Во главе с самим собой.
Во главе с самим собой, но самое главное, что это та же самая коалиционная политика с кадетами, что в 17-м году на бумаге и в теории она выглядит вполне разумно, когда они говорили, что мы не можем своими силами, силами социалистов управлять Россией, и нам нужно в данном случае уже для борьбы с большевиками блокироваться со всеми, кто направо от нас, включая кадетов, включая и генералов и прочее, прочее. Но на практике вот эти хорошие, правильные слова, они приводили к тому, что в 17-м году, скажем, кадеты и правы их использовали, что в 18-м году их использовали, закончилось это переворотом Колчака.
Ну, как же использовали? Если переворот, значит, не смогли использовать. Хорошо, давайте о самарском коммуне.
Они смогли использовать, чтобы захватить власть.
Хорошо. Вот кому комитет учредительного собрания? Это же было чисто социалистическое правительство, так сказать, антибольшевистское.
Кадеты отказались ходить. Самарским кадетам предложили войти в учредительное собрание. Они отказались войти на условии, что вы не будете, соответственно, проводить, отдавать землю крестьянам. То есть эсерам предлагали не больше, не меньше отказаться и от всех своих обещаний, и отказаться от своего же закона о социализации земли, который они приняли, значит, 5 января, хотя уже была ночь 6 января. Фактически, это была достаточно нахальная вещь.
Хорошо, это все-таки было социалистическое правительство. Вот оно просуществовало несколько месяцев на Волге при поддержке чехов. Почему же оно все-таки не удержалось?
Здесь много причин, самых разных, разного уровня, разной значимости. Я вообще склоняюсь к тому, что вот этот курс на вооруженное восстание в мае 18-го года, он был ошибочным.
Чехи восстали, уже после этого нужно было принимать какое-то решение. Либо вы с большевиками, либо вы с ними.
Нет. А чехи восстали позже. Никто не ожидал восстания чехов.
В конце мая, да.
А восстали чехи позже. Было уже принято решение о вооруженной борьбе и о создании, значит, территории учредительного собрания в Поволжьях или на Урале. Причем думали не про Самару, думали скорее про Саратов. Кстати говоря, Комыч создали до прихода чехов. До прихода чехов. Там расходятся данные, кто-то говорит за неделю, кто-то говорит за 2 дня. Но этот процесс начался. Ошибка была в том, что переоценили поддержку, скажем, того же крестьянства, которое, в принципе, когда сбросили тех же большевиков в Самарской области, они просто не захотели участвовать в гражданской войне. Вот земля есть, землю получили, от большевиков сбросили. А думать о том, что нужно идти, значит, в Народную армию Комыча и защищать вот то, что у них есть, земля и отсутствие продразвёрстки большевиков, об этом не думали. На мой взгляд, эсеры, конечно, с одной стороны, как я уже сказал, переоценили, то есть они хотели воссоздать фронт, не понимая, что популярности как не было в 17-м году, так и в 18-м году не будет. Вот этот германский фронт, тем более германский фронт, он воссоздается на Волге, то есть это очень странная такая вещь. А с другой стороны, я думаю, что крестьянство до борьбы с большевиками дозрело значительно позже. Вот посмотрите, Тамбовское восстание.
Ну, как раньше были вилочные восстания и другие там разные в 19-м году, так что не...
Но уровень и ожесточенность. Вот ожесточенность в борьбе у крестьянства и понимание...
Но не одни же крестьяне были. Вот ижевско-воткинские рабочие тоже восстали против большевиков летом 18-го года и воевали очень...
Уральские рабочие...
На Урале было больше 30 рабочих восстаний в разных городках.
Уральские рабочие, особенно вот этих казенных заводов, это совершенно отдельная категория рабочего класса. А вот большая часть рабочих в Центральной России и в том же Поволжье, и в той же Казани, и в том же Саратове и Самаре в значительной степени поддерживали, соответственно, большевиков. Плюс, соответственно, не было поддержки. Там целая масса причин. То, что отдали формирование народной армии в руки старого офицерства.
А где же другое-то взять?
Это тоже верно, это тоже проблема. Но офицеры, соответственно, и начали создавать по старому образцу, и это все как бы добром не кончилось.
Константин, скажите, а вот если говорить о территории, контролируемой большевиками, эсеров ведь изгнали из состава Советов. К чему это привело? Меньшевиков, кстати, тоже.
Ну да, но меньшевики позже вернулись, насколько я понимаю, в Советы и были советской партией вплоть до 22-го года. Вот, кстати говоря, вот это очень важная вещь, потому что мы здесь видим две линии. С одной стороны, в мае 18-го года эсеры берут на 8-м съезде курс на вооруженную борьбу и на воссоздание фронта германского и вооруженную борьбу, фронтовую борьбу с большевиками, на воссоздание территории, значит, учредительного собрания, восстановление власти. А большевики, левоцентристы, вот известная позиция Мартова, да, они становятся, ну, за исключением там небольшой достаточно группы правых меньшевиков, там, или группы Плеханова знаменитой. Вот, группа Единства Плехановская, они становятся советской партией. Но и те, и другие как бы результатов не добились, потому что занимались пропагандой в тех же советах меньшевики, увеличивали численность и влияние своих организаций на рабочий класс и многого чего достигли.
Тут их и сажали.
Да, их сажали в течение 18, 19, 20, 21 года, а в августе 22 года им приписали все, что можно и что нельзя, чисто демагогически просто разгромили и задавили. И с этой точки зрения, что один вариант вооруженной борьбы, что другой вариант попытки через советы, через рабочих, через профсоюзы влиять, вести борьбу политическими методами с большевиками, которые уже плюнули на политические методы.
Ну да, террор уже был фактически.
Да, и соответственно, были готовы не соблюдать никакие правила приличия, лишь бы сохранить свою власть. И этот вариант тоже оказался, соответственно, с таким нерезультативным, тупиковым.
Ну вот вы упомянули уже директорию, да, уфимское совещание, собственно, те эсеры, которые оказались в Сибири и на Урале, они, в общем, фактически создали такое коалиционное правительство, возглавили его. Виктор Чернов был крайне недоволен, фактически вел борьбу против них, а в результате переворота к власти пришел Колчак. Почему это случилось?
Это случилось все по той же самой причине, почему случилась и потеря власти, влияния в 17-м году и прихода большевиков к власти. Это случилось из-за того, что внутри эсеровской партии были разные силы, которые хотели совершенно разного и по-разному оценивали как бы ситуацию и разные цели перед собой ставили. И с этой точки зрения то, что делал Авксентьев, Аргунов, Фундаминский, Зинзинов, который был близок к Авксентьеву Фундаминскому, они фактически проводили вот эту ту же самую политику, в общем-то, в том числе интригами, в том числе и какими-то подковерными играми. Значительная часть партии этим была недовольна. Кстати говоря, Авксентьева и Фундаминского в партии после переворота, значительной части партии, функционеры партии, их возненавидели, потому что они дважды, что в 17-м году, что в 18-м году, утащили партию за собой, утащили ее вправо. Вообще, для меня большая загадка, почему, скажем, как удалось поменять курс в мае 18 года. Потому что вот тот курс на работу с рабочим классом, на агитацию и на создание условий повторить вот этот же опыт отстранения большевиков от власти, как большевики, скажем, отстранили от власти, оттеснили в 17 году своих социалистических конкурентов, мне непонятно, почему тот же Чернов в мае 18 года пошел вот на этот курс, курс вооруженного восстания.
Ну, кажется, наверное, потому что у них было ощущение, что вот все против большевиков уже, наверное, настроение левых эсеров чувствовали, и настроение деревни после, так сказать, продотрядов и грабежа. Я думаю, что это создавало такую иллюзию, что легко можно будет справиться.
С одной стороны так, с другой стороны, по мемуарам видно, что они боялись опоздать. Они боялись, что большевиков вот-вот свалят, и если это сделают эти правительства правых и генералов, то они, собственно говоря, и пожнут все победы, и, они, и тогда не удастся восстановить, воссоздать учредительное собрание, тогда, они спешили, они надеялись возглавить вот эту борьбу. В результате это закончилось, соответственно, тем, что их использовали в своих интересах и, скажем, и те же правые, и под этой маркой борьбы с большевиками.
Так большевики их потом тоже использовали в своих интересах, ту часть, которая была в интересах, на их территории в интересах борьбы с белыми. Видите, как?
Другую часть, группу «Народ», которая создала затем меньшинство партии СССР. Но тут еще беда в том, что они себя поневоле эсеры поставили в один лагерь с белым движением, с генералитетом, и плюс еще их стало можно изображать как пособников интервентов. Да? И с этой точки зрения, по их репутации, по их имиджу был нанесен очень сильный удар.
А вот, кстати, об имидже. Большевики обвиняли эсеров в развязывании терроров, в том, что именно они организовали покушение на Ленина, убийство Урицкого и Володарского. Что сейчас может об этом сказать историческая наука? Была у них хотя бы политическая ответственность за это или нет?
Я последние лет 10, наверное, пытаюсь разобраться в том, что из себя, какие имел ли под собой какие-то основания обвинения большевиками эсеров в 22-м году в покушении на Ленина, на Володарского, и как это реально дело обстояло, отношение к террору в эсеровской партии. И сейчас пытаюсь дописать книгу по этому поводу. В общем, надо сказать, что здесь, с одной стороны, мы имеем, безусловно, фальсификацию со стороны большевиков, которые это использовали в своих интересах для дискредитации эсеровской партии. С другой стороны, мы имеем очень сложное, неоднозначное отношение к террору внутри эсеровской партии, потому что были, с одной стороны, сторонники применения террористической тактики против большевиков, но, с другой стороны, было принято, в феврале 18 года состоялся пленум ЦК, где обсуждался вопрос о терроре, там он возник применительно к поведению Антона Вовсеенко, и этот вопрос обсуждался, и было принято решение об отрицательном отношении, о недопустимости его использования. Но вообще этот вопрос, он как бы требует отдельного большого разговора. Я думаю, что мы к нему вернемся. Но тут надо понимать, что не надо смешивать два террора, потому что есть террор, когда мы говорим об эсеровском терроре, это оппозиционный терроризм, а есть еще красный террор, большевистский,
государственный
террор, который большевики в отличие от того, что они всегда потом в течение многих десятилетий говорили, что якобы он начался, значит, с первых чисел сентября в ответ на террор против Володарского, Урицкого и Ленина, а реально государственный террор как система мер по запугиванию, по давлению, по разгрому партийных организаций, партийной печати, вообще любой печати, по запугиванию различных слоев общества, партий и общее запугивание общества в целом, они, конечно, начали это делать с ноября.
И 17-го года.
С ноября 17-го года, конечно. Хотя и надо понимать, что вообще это отдельная большая тема. Как государство террор, вот красный террор и оппозиционный террор, и плюс еще белый государственный террор, да, который возникает на территориях белых правительств, как они друг на друга влияли и как поднимали градус ожесточение.
Ну да, ну мы тут подошли уже к 2019 году. Пожалуй, мы успеем только еще один сюжет коротко обсудить. Это все-таки как возникла позиция отказа от вооруженной борьбы с советской властью? Это именно реакция на Колчаковский переворот?
Да, конечно, конечно. Колчаковский переворот, он ознаменовался арестами эсеров, он ознаменовался расстрелом 14 видных эсеров, членов учредительного собрания, которых спустили под лед РТШ. Он ознаменовался, как бы это была очень сильная травма. Это было то, что как бывшие фактически союзники по антибольшевистскому блоку, по антибольшевистской борьбе сломали этот блок и, в общем, ради корыстных интересов, соответственно, сломали вот эти идеи борьбы и восстановления завоевание февраля, завоевание политических свобод.
Но они-то утверждали, что они реагировали на Черновскую грамоту, так называемую, на подготовку переворота левыми в эсеровской партии.
Ну, это был, конечно, удобный. Я полагаю, что это был скорее удобный повод. Я думаю, что настроение вот этих группы крайних монархистов, имевших влияние на Колчака, оно было таким. Сибирское правительство, собственно, понимаете, они собирались... Но это была нечестная игра в любом случае. Они согласились на уфимскую директорию. Но они вели собственную игру, и они попытались... Они надеялись, что у них хватит собственных сил справиться с большевиками собственными силами. Они ненавидели ровно так же, если даже не больше, тех же эсеров, которых считали такими же социалистами. Это вообще очень странная вещь, потому что многие же белогвардейцы говорили, что мы ненавидим эсеров и вообще всякую тельничину больше, чем большевиков, потому что там и там они совпадали по авторитарности. Понимаете? В этом смысле они были...
То есть уважали сильную руку, да?
Сильную руку, сильные методы. Демократы им казались людьми от другой обезьяны, то есть вызывали жуткое раздражение. И с этой точки зрения большевиков они, конечно, ненавидели, но Вы вспомните, как эмиграция там в 30-е годы, особенно после Второй мировой войны, начинают признавать советскую власть, признавать Сталина и радоваться тому, что пришли коммунисты к тем ценностям, монархическим, белым ценностям, которые они, соответственно, раньше, 20 лет тому назад, отстаивали.
Ну что ж, мы, пожалуй, сегодня первый раз поговорили о третьем пути в гражданской войне. Естественно, дошли, как часто бывает, только до половины разговора. Я благодарю нашего гостя, доктора исторических наук Константина Морозова. И я думаю, что мы продолжим эту тему через некоторое время. Всего вам доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
Всего доброго.
Цена революции с Михаилом.